Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня мы продолжаем наш разговор, который мы начали в прошлой нашей программе, с Петром Валентиновичем Мультатули. Это известный российский историк, кандидат исторических наук, исследователь, автор многочисленных книг о Николае II и о периоде российской истории, связанном с русской революцией. Здравствуйте, Петр Валентинович!
Здравствуйте.
Петр Валентинович, вот, кстати говоря, я когда просматривала те книги, которые вы писали, да, в свое время на тему Николая II и расстрела царской семьи и вот всей этой темы, вот у вас там есть такая интересная аннотация. Сейчас я ее хотела бы даже зачитать. Убийство царской семьи было давно и тщательно спланированным актом. Убийство не носило характера политического или уголовного акта. Оно имело сакральные духовные причины, подлинная суть которых остается в тайне по сей день. И вот мне бы хотелось спросить, действительно ли вы считаете, что убийство было ритуальным?
Я могу только сказать одно, то, что я говорю всегда. Есть целый ряд фактов, целый ряд обстоятельств, которые подпадают под ритуал. И для того, чтобы этот ритуал опровергнуть существование этого ритуала или его подтвердить, нужно нормальное исследование. Я в силу своих возможностей просто указал на это совпадение, на эти факты, которые очень похожи на ритуал. Но ни одна из комиссий, которым занимается, которая обещала проверить версию ритуального убийства, она этим не занимается. Значит, сразу встает вопрос, а почему вы этим не занимаетесь? Хотя должны были заниматься. Здесь начинается другая истерика, который уже не раз неоднократно я говорил, что даже если это убийство было ритуально, если оно носило ритуальный характер, а ритуальное убийство, как любое убийство, не имеет национальных окрасов. Оно не может принадлежать ни одному, не может быть французского ритуального убийства, китайского, еврейского, японского и так далее. А у нас сразу же начинают, и, к сожалению, разные силы, сразу начинают кричать о том, что раз ритуальное убийство, это антиеврейское,
Это связано с каббалистикой,
это
очень многое
связано,
с
но
вот этой кабалой и так
каббалистика,
далее.
извините, была западная каббалистика. Никакого отношения уже к каббале иудейской, но имевшей, но не имевшей отношения к евреям, как к народу. Чего же мы все время, как страус, будем в песок загибать, прятать и отказывать? Есть куча ритуальных убийств, которые происходят и происходили до революции. И убийство крестьянина Матюнина там. И везде мы видим, и вот в 2008 году в Ярославле было ритуальное убийство. И целое существует в Петербурге издана целая брошюра с институтом юридическим, которая называется «Профилактика и расследование, методика расследования ритуальных убийств». Ну, что тут заниматься, как говорится, ерундой? Ну, не называйте это ритуальное убийство. У нас есть в Уголовном кодексе второй части, по-моему, 105-й статьи убийства. Есть пункт, который называет убийство из-за религиозной ненависти, там что-то это. Ну, называйте так, какая разница? Главное, что если нам нужно исследовать, был ли этот мотив в убийстве царской семьи. Очень многие факты говорят, что он был. Ну, так значит, его надо исследовать его. И либо опровергнуть, либо доказать его. Ничего, кроме демагогии в этом вопросе, мы не слышим. Значит, мы слышим либо обвинения в разных... Одни обвиняют в антисемитизме, другие обвиняют, наоборот, в юдофильстве и все прочее. На самом деле, нормальное исследование и нормальное следствие не должно носить никаких таких вариантов. Потому что это не научно, ни с юридической точки зрения, ни с исторической. Это уже вступает опять идеология, которую нужно отстранять, когда мы изучаем эти вопросы.
Ну, в общем, это, конечно, любопытно. Я думаю, что те, кто интересуется этим вопросом, они обратятся к вашим книгам и почитают вот именно о тех пунктах и о тех моментах, о которых вы сказали. Мы уж не будем сейчас подробно, допустим, там пересказывать эти книги. Вот. Но все это есть, все это прописано довольно подробно. Как случилось так, что вы пришли к этой теме?
Ну, знаете, ну, как говорится, Бог привел. Началось с детства еще. Я вот рассказывал много раз. У нас Нива, у нас она есть до сих пор в Петербурге. Нива 4-го года, там была русско-японская война. Мне всегда интересовала история, военная история. Я там любил рассматривать картинки. И это я помню, так я открывал, и любил срисовывать так, рисовал. И вот я помню, так открылась эта вот Нива, так сама распахнулась. Я увидел совершенно неземное лицо красоты, абсолютно неземной такой. Была подпись, как сейчас помню, Его Императорское Величество, государь-император Николай Александрович по поводу десятилетия царствования. Вот тогда, как вот на ребенка, меня произвело так же, как иконы, на меня произвело очень сильнейшее впечатление вот этот лик этого человека. Меня сразу он как-то заинтересовал, как именно, как просто фотография, изображение. От него шла
Так.
благость. Ну и потом, конечно, уже в студенческом возрасте меня история интересовала, и я начинал, чем больше я начинал читать, тем больше вот эти всякие миражи всякие отпадали, всякая эта ложь отпадала. Ну и потом каждый раз становилось как-то... Сначала идет человек через сострадание, потому что когда ты видишь, как эта семья любила страну, как эта семья любила Россию, как эта семья любила человека, как эта семья любила вообще, какая она была добрая, у нас это слово-то забыли, милосердная, и что с ней потом сделали, то появляется сначала сострадание у любого нормального человека. Ну, на мой взгляд, только моральный урод не может назвать вещи своими именами, не может сочувствовать этой семье. Неважно, как он относится лично к царствованию императора Николая II. Но если человек нормальный,
Ну да, чисто по-человечески, конечно.
нравственно, он не может не испытывать сострадания к себе. А потом и стало возникать уже интерес как начинающего историка.
А когда вы узнали, что вы правнук Харитонова?
Ну, довольно рано, лет 12, наверное.
Как вы это узнали? Кто вам поведал эту историю?
Так как все время шли разговоры. Моя бабушка, дочь Ивана Михайловича, она часто говорила, что мы были в Тобольске с отцом. Потом, значит, отец уехал в Екатеринбург. Она мне не говорила, что это. Но там, а потом, как мы видели государя, как она про государя что-то рассказывала, как наследник махал фуражкой, когда отправлялся пароход уже из Тобольска на Екатеринбург, а они оставались в Тобольске. Вот. И ну, у меня просто логичное мышление было, что и Тобольск, и Екатеринбург. И я просто задал вопрос, говорит, что они были с царской семьей? Ну, еще сказали, да, был с царской семьей. Был повар.
Когда возникли вот эти ваши первые исследования, в связи с чем? Ведь у вас очень много книг о царе. И каковы, вообще говоря, на сегодняшний день основные мифы о Николае II? Почему сегодня, именно сегодня, есть такая необходимость развенчать эти мифы? Почему это важно?
Потому что император Николай II является ключевой фигурой для понимания русской истории, не только прошлой, в том числе и прошлой, но и, как я говорю, истории России будущего века. Император Николай II, понятен только для человека верующего. Я говорю верующего, не обязательно для христианина. Мы вот делали фильм, когда Николай II «Соронный триумф», ровно 10 лет тому назад, то у меня возникла идея, а что думают о нем представители других религий?
Так.
Это мы брали интервью у муфтия Талгата Таджуддина, мы брали интервью у главы
Равин.
традиционной сакхи буддийской Аюшева. И вот Аюшев тогда, помню, еще хорошо сказал, не просто хорошо сказал, меня потрясло, он сказал, что для нас, для буддистов, царь и царевич, они святые. Они для нас воплощение белой тары.
Когда наши ламы давали присягу императору России или исполняли его наказы или указы, и они воспринимали это указ, наказ, как от нашего божества Белой Тары. Наши самые лучшие, будем говорить, самые уважаемые, глубоко уважаемые, и пандита Хамбалама Дажи-Дажи-Ждиев, относился Николаю II и Цесаревичу как нашим, будем говорить, святыням, святым.
И рассказал такую очень интересную вещь, что в 1937 году, когда фактически было уничтожено все бурятское буддийское духовенство, НКВДшниками, то они умирали совершенно спокойно, потому что у них был пример белого царя, которого они считали воплощением белой тары, который ушел добровольно наверх. Да? И поэтому они совершенно спокойно, имея вот этот вот образ, они шли на смерть. И почитание белого царя у буддистов было очень высоко даже в 30-е годы. Потом, что говорил Талгат Таджуддин? Таджуддин говорил то же самое. Для них это был Ак-Падишах, белый царь.
Российские мусульмане пользовались небывалой свободой для Европы того времени.
Именно вот во времена Николая II произошло духовно-нравственное возрождение мусульманских народов в России. Строительство мечетей, медресе, учебных заведений. Ведь в каждом селе, в каждом городе было медресе, как приходская школа. И среди мусульман был очень высокий процент грамотности образования по-своему мусульманского. В мечетях мусульмане молились за белого царя.
Вот понимаете, то есть нету сегодня более объединяющих... Я уже про православных людей не говорю, но у нас... Понимаете, у нас произошли такие метаморфозы в православном сознании, вернее, в сознании православных людей, называющих себя православными, что они могут говорить, что я вот почитаю вот Николая II и Сталина. То есть, вот они ставят на одну доску святого царя-мученика и губителя миллионов людей, новомучеников, среди которых
огромное число.
И сегодня, когда мы говорим о Николае II, мы и монархии в целом, но и о Николае II в частности, мы совершенно спокойно об этом говорим с чеченцами, с дагестанцами, с ингушами, даже, можем говорить, с украинцами, с кем угодно. Попробуют пусть сталинисты прийти поговорить с чеченцами по поводу Сталина. Или с крымским татарам пусть они придут, которых они выселяли, убивали. Вот. А царь, который строил для крымских татар мечети, царь, который, извините, в туземной дивизии, дико, это же какой феномен. Вы посмотрите, какой потрясающий феномен. Ведь мы только 1860 год закончилось замирение Кавказа. Да? 60-й год. Уже в освободительной войне 1877-1878 годов героически участвовал ингушский полк. Героически участвовал, да? А в Первую мировую, да, уже в русско-японскую войну были полковники чеченцы, генералы чеченцы, а уже в Первую мировую войну была сформирована добровольческая целая дивизия, которая воевала, героически воевала за веру царя Отечества на Первой мировой войне.
Да, и это как... вот дикая дивизия. Да,
да? Дикая дивизия. Угу. И до сих пор и чеченцы, и ингуши, и аварцы, и лезгинцы вспоминают, для них это святое, у них сохраняются фотографии их предков. Они с заглубокой памятью пользуются. И почему? Ведь, кроме всего прочего, ими командовал брат белого царя, великий князь Михаил Александрович. Поэтому мы со всеми можем разговаривать. И Николай II является фигурой объединительной. А вот эти вот слюнометания, которые против него высказываются определенными силами, это, как говорил наш один журналист Жучковский, вот, мне понравилось, что он говорит, это чистой воды инфернальщина. То есть, это абсолютное беснование, когда речь идет вот, в реакции. Как историк, еще раз могу сказать, в отношении царствования Николая II, поступков Николая II как государственного деятеля, могут быть разные мнения. Это нормально для историка. Но беснование, сопровождавшее невозможность услышать это имя, да, потому что для определенных сил Николай II хуже Гитлера. Знаете, это фигура, которая абсолютно не стоит в их... Они абсолютно вне этой системы координат, которые... в которой принадлежал государь-император. А мы в этой системе координат. Для нас его жертвенность и его любовь к Богу и к человеку, она для нас гораздо важнее. И не просто даже важнее, она для нас и является той системы координат, которой мы можем только существовать. А та система координат, которая разрешала убивать всех, начиная от грудных детей, вот читаешь, например, директивы, я уж, ну, например, 5, вот недавно, 5 сентября 1918 года, да, прошло, мы сейчас столетие со дня декрета о Красном Тору.
2018.
Да, ну, а столетие со дня 1918. Столетие Красного Тору. Ведь никто сегодня открывает мемориальную доску зачинателя этого Красного террора, Удицкому, да? Но ведь сегодня никто не представляет, очень мало, знаете, что такое был Красный террор. Что уже, это было такое?
Уже подзабыли.
И абсолютно никто не помнит. А о том, что убивали и расстреливали, сдирали кожу, жвали в кипятке, начиная от детей и заканчивая стариками. В станицах закапывали заживо, в Кубани и Дону заживо закапывали целые станицы. И да, сегодня мы сидим и говорим, что вы знаете, ну вот, ну это история. Вот, видите, даже у вас написано «к столетию Октябрьской революции». А что такое Октябрьская революция? Во-первых, не было никакой Октябрьской революции. Была одна революция 17-го года. Одна революция.
Российская революция.
Да,
как это ее была... называют сейчас? Великая Российская революция.
Ну, да,
кто-то называет ее переворотом, кто-то называет ее
понимаете, была...
длительным процессом, который это там
революция, а назревал. Вот если мы говорим о, скажем, 1905-1907 годах, мы можем говорить, что это была действительно попытка революции. И об этом сам государь писал, мы находимся в условиях революции. Когда поднимаются большие массы, неважно сейчас, как они направлены, чем, но есть большие столкновения, большие социальные и духовно-нравственные вопросы, они все пришли воедино, там вся страна бурлила. Но ни в феврале, ни в октябре никакая страна не бурлила. Это были верхушечные перевороты. Вернее, один переворот, разделенный на два этапа.
Ну да, кстати говоря, а вот учили совершенно по-другому.
Конечно. Так они вот создавали, поймите, что большевизм есть не течение, не политическое, все необольшевизм, и большевизм есть неорелигия. И в ней есть свои башки, есть свои лжемощи, и есть свое лжеписание. Вот все то, что вы говорите, что они учили чему, это лжеписание. Они создавали ложную историю. До 1934 года вообще не было истории.
Да,
ее
знаем.
Не преподавали.
Да.
А в 1935-м появилась исковерканная история, в которой вообще сшибала мозги, которая говорила, что все, вся русская история это является борьбой. Ну, как все, что они говорили.
И которая в то же время живая по сей день. Несмотря ни на что. Несмотря на то, что сейчас все-таки уже какие-то ключевые моменты пересматриваются, им дается другая оценка, другая окраска. Сейчас куча фактов, куча книг выходит. И как бы люди, интересующиеся, они понимают, они копают, они знают. Но официальная, скажем так, линия государства в плане там, исторической науки, в плане образования школьников и даже, там, может быть, студентов, она осталась во многом прежняя.
И это вызывает отвращение к истории. Вот в чем страшно. Вот сегодня часто называют, за студентов разговаривать, они не любят историю, потому что им так рассказывают, так преподносят, так учат, так, что читать ее невозможно. Советскую историю читать, ну, которая касалась учебники и так далее, их читать было невозможно. Советские книги, за исключением книг, которые, там, скажем, относились к древнему периоду там, и так далее. Но читать книги там, по 20 веку было невозможно. Это было скучнище жуткое.
Я вот хочу вернуться к вашей исторической деятельности, к вашим исследованиям, потому что вы достаточно такой скрупулезный, очень мощный и очень долгое время копающий вот эту тему, скажем так, историк. Скажите, вот по вашему мнению, насколько открыты сегодня архивы, и насколько реально сегодня получить информацию из этих вот источников? Каковы были ваши источники?
Ну, я вам скажу так. С одной стороны, архивы все, большинство архивов открыты. Да? Вы можете прийти в ГАРФ, вы можете прийти в РГАСПИ, вы можете прийти в Российский государственный исторический архив в Петербурге. Военный исторический архив. Вы можете прийти. Вам вы, то, что есть в описях, вы все можете получить. Но, во-первых, существует президентский архив.
Туда, да, конечно, не каждому. Туда,
да, и не каждому
не надо
посмотреть. Существуют архивы Федеральной службы безопасности, где Совершенно нормально, что должна быть секретность, потому что, но очень много того, что уже, наверное, не может быть секретностью, да? И самое главное, что по некоторым направлениям я глубоко уверен, что архивы не открыты полностью. Вот то, что касается убийства царской семьи, то, что касается так называемого события отречения от престола, есть предположение и возможности, что с этими архивами происходили определенные манипуляции еще в советское время. И что из них нам показывают, а что нам не показывают, мы не знаем на сегодняшний день.
Все-таки. Ну, скорее всего, вы имеете в виду, что многие документы были уничтожены или просто спрятаны.
Я думаю, что спрятаны. Архивы не уничтожают. Умные люди архивы не уничтожают. А отказать от того, что все-таки большевистское руководство было не глупым в этом плане, конечно, ему в этом плане отказать нельзя. И, конечно, никакие архивы она уничтожала. Потому что архив – это вещь, которую ты можешь потом очень делать многие вещи. Ведь вот другое дело, что нам подкидывают, как появились эти записки Юровского, так называемые, да, как появились эти документы, этот весь конгломерат этих документов, на которых сегодня базируется вся эта официальная версия по останкам, которая вообще, которая на самом деле при анализе этих документов, ну, не выдерживает критики, ну, вот это все, вот это что? И вопросов очень много по этим фактам. Я вам приведу пример. Выступали, были на конференции, выступали представители, которые исследовали архивы Федеральной службы безопасности, другие архивы. И они говорили о том, что нету никакого подтверждения, что после войны советское руководство не интересовалось убийством царской семьи. А потом тот же архив, тот же ГАРФ выкладывает у себя данные и фонд запроса Кабулова, это первый зам был Берии, по тому, принесите мне, значит, ему срочно доставили дело об убийстве Николая II, все фотографии царской семьи, чтобы срочно им доставили. Для чего это понадобилось Кабулу? Это только какие-то, мы видим, это только запросы. Где эти сами дела? Для чего он это запрашивал? Значит, уже во всяком случае были эти запросы. Значит, уже интересовались. Это уже свидетельство то, что была заинтересованность. И вот таких вещей достаточно для того, чтобы задавать вопрос. Поэтому я думаю, что, конечно, говорить о том, что все архивы нам известны и все открыты, было бы
наивным. По меньшей мере. Ну, я думаю, что к этой же теме относится и разрушение в Екатеринбурге Ипатьевского дома. Вот. Собственно говоря, тоже это был такой очень мощный удар, и такой, как это, бомба,
взрыв, которая взорвалась. Причем как? Его же уничтожили вместе с фундаментом.
То есть, вот на ваш взгляд, почему вот так срочно, спешно это было сделано? Что за причина?
Опять такая? Ничего. Нет, но причина одна. Она та же, которая лежала в убийстве. Понимаете, вот убийство царской семьи, и потом уничтожение Ипатьевского дома, и то, что происходит сегодня с екатеринбургскими останками, это все очень похоже. А это все действует по одному и тому же принципу. Создается какая-то изначально ложная причина, потом она ей объясняется, это действие, перекладывается обычно на третьестепенных лиц, да, как убийца царской семьи, там решение Уралсовета. И вот сегодня чего там ищут до сих пор некоторые решения Уралсовета. Я таким людям говорю, что не было никакого решения Уралсовета.
Было распоряжение Ленина и Свердлова.
Пришло кого?
Ленина и Свердлова.
Да, пришло от Свердлова распоряжение. Там, даже я глубоко не уверен, что Ленин знал об этом распоряжении дословно. Потому что надо понимать, что это вот опять говоришь это, и сразу начинается вот попытки людей. А вот хочет Ленина продать. Да никакого Ленина. Ленин преступник, о чем мы можем говорить. Но есть определенная конкретная историческая ситуация. Вот в этой ситуации Свердлов и Ленин, они были разные люди по своей ориентации политической. Свердлов это был человек Соединенных Штатов Америки. Ленин не был человеком Соединенных Штатов Америки. Он больше ориентировался на не Германию, там, на Европу, на европейские части и так далее. Ленин был официально ответственен за то, что происходит. Он был глава исполнительной власти. Поэтому в случае чего все ложилось на него, а не на Свердлова. Свердлов сел бы на пароход и уехал туда же, где жили его братья, да, два. Ну, вот в это же время, когда мы говорим непосредственно перед убийством царской семьи, в Екатеринбурге происходит уничтожение родни Ленина. Убиваются двоюродные его братья Ардашевы. Да? Убивает их Юровский, кстати говоря. Юровский человек Свердлова, абсолютно, стопроцентно. Не будем забывать о том, что покушение на Ленина, так называемый Фани Каплан, оно после него сразу же Свердлов фактически рвется к власти. Он подписывается как председатель партии, у которого не было даже должности такой. Шла борьба у них. Они как пауки в банке были. Поэтому, может быть, Ленин знал, может, его поставили перед фактом. Это вообще на самом деле не имеет никакого значения, потому что он также несет ответственность за все, что произошло. Потому что он принял это в любом случае. Он принял эту ответственность. Конечно. Он говорил о себе как представитель этой власти. Это говорится не для того, что, еще раз говорю, оправдать Ленина. Но надо смотреть на каждую историческую ситуацию. Это говорит о том, что это было очень запутанное, сложное и хорошо организованное злодеяние.
Петр Валентинович, спасибо вам огромное за эту беседу. Спасибо, что уделили нам время и пришли в нашу студию поговорить обо всех этих острых проблемах нашей истории. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был известный российский историк, публицист, кандидат исторических наук, автор многочисленных книг Петр Валентинович Мультатули. Спасибо вам огромное за внимание и до новых встреч!